ходить или не ходить на выборы, голосовать или портить бюллетень. Исход президентских выборов 2018 года для всех очевиден, однако это не мешает комментаторам в сети вести ожесточенные споры по поводу оптимальной стратегии для тех, кто не хочет играть в путинскую игру. Идея бойкота выборов, предложенная Алексеем Навальным, находит все больше сторонников. Штаб Навального провозгласил акцию в поддержку забастовки избирателей. Она пройдет по всей России 28 января.
28 января мы выйдем на улицы не за Алексея Навального. Мы выйдем за себя, за свои права и за свое будущее. Мы выйдем потому, что нам не оставляют выбора. Ведь как еще можно повлиять на деградирующую власть, которая не допускает до участия в выборах ни одного способного конкурировать с ней кандидата? Нам остается либо бороться, либо без борьбы отдать свою страну Путину и его проворовавшимся друзьям еще на 6 лет.
К призыву бойкотировать выборы присоединился Георгий Сатаров, но с неожиданным посылом. Он опубликовал в сети обращение, призывающее отказать в поддержке не только допущенным к выборам оппозиционерам, но и Навальному, и требовать, чтобы лидеры оппозиции сплотились и выступили единым фронтом. Пост Сатарова вызвал оживленное обсуждение. Георгий Сатаров.
Российские избиратели, недовольные положением дел в стране и ждущие изменений, привычно и вполне оправданно обвиняют в проблемах власть и ищут спасителей в лидерах всевозможных оппозиций. Мысль о том, что власть мерзка в той мере, в которой мы позволяем ей быть таковой, не овладевает совокупным оппозиционным сознанием. За последние 25 лет мы и не пытались, получив сверху свободу, по капле выдавливать из себя раба. Политики, что во власти, что в оппозиции, являются по-прежнему очередным объектом проявления наших романтических чувств, а не инструментом в наших руках для решения наших проблем и проблем нашей страны. Эта наша готовность влюбляться в политиков создает среду, в которой на поверхность всплывают самовлюбленные нарциссы, использующие политику для решения своих проблем, удовлетворения своих страстей, политиков, для которых проблемы страны – повод для красноречия, а не стимул искать пути к изменению ситуации. Они органически не способны к коллективным действиям, которые единственно необходимы, чтобы появились шансы начать лечить страну. Голосуя за таких политиков, каждый из нас консервирует нынешнюю безысходность, столь выгодную власти. Но это не значит, что у нас совсем нет собственного выбора. Он есть и состоит прежде всего в определении политической цели. Она очевидна. Если избиратели с помощью выборов не могут сейчас повлиять на власть, значит, надо влиять на оппозицию. И не столько на ту, что есть, а на ту, что должна прийти ей на смену. Говоря проще и с учетом среднесрочной перспективы, если мы, избиратели, не можем сейчас поменять власть, то мы должны менять оппозицию, которая не в состоянии и не хочет менять власть. Успешный бойкот поставит крест на политической карьере нынешних оппозиционных нарциссов и станет важным сигналом для нового поколения лидеров, которые придут на смену. Только диктовать условия должно им общество с этого момента и навсегда.
Множество комментаторов поддерживают Сатарова. Мария Слоним.
Вечная российская ошибка утверждать, что кто-то единственный. Если не Путин, то кто? Если не Навальный, то кто? Сатаров прав, надо объединяться и не вокруг одного единственного кандидата, а вокруг идеи, что у страны должен быть выбор.
Много и критических отзывов на воззвание, а также критики в адрес его автора. Сергей Шаров-Делане.
Очень сильный текст отчаяния и упования, даже уже или еще не надежды от Георгия Сатарова. Но к нему, по моему разумению, нужны несколько комментариев. Первое – это покаянный текст. Сатаров своими руками и своим талантливым пером этих самых нарциссов от оппозиции и взращивал долгие годы. Это не высуждение. Текст горький и искренний. Это для понимания. Второе – любое объединение, о котором так страстно говорит Сатаров, возможно только после того, как все от социалистов до либералов внятно и честно выскажут, чего они хотят, а не будут держать фигу в кармане и камень за пазухой. Только так можно договориться о честных совместных усилиях, о пределах совместных солидарных действий и о том, прежде достижения каких целей на внутриоппозиционную политическую борьбу будет наложено общепризнанное и всеми принимаемое табу. А общий призыв к бойкоту – да, просто потому, что если мы хотим сделать нашу страну более честной, более человеческой, то нельзя лезть в самую грязь лжи, как провластной, так и вроде как оппозиционной, а потому что грязь есть грязь, в какой-то цвет ее не крась.
Андрей Нечаев.
Отличный призыв. Если нет сил и желания мочить власть, то давайте мочить оппозицию. К ней есть масса претензий, но у вас есть другая.
Есть и мнение, что единый фронт оппозиции невозможно сформировать без лидера. Владимир Глотов.
К Как литературное публицистическое произведение, текст Сатарова прекрасен, но как его использовать в практике, я не представляю. Всегда кто-то более активен, ярок, обладает лидерскими качествами. И что? Надо смотреть на таких людей, а не нарцисс ли ты? И эти постоянные намеки на чрезмерную ведущую роль Алексея. Ничего себе нарцисс, который пашет за троих, рискует больше других. А Боря Немцов был не нарцисс? Да все в нем было красиво, ярко. И вообще этот тренд, что вместо лидеров революцию совершат многочисленные серые мыши, скромные, но осознавшие вдруг себя ответственными за успех общего дела, какая утопия, господи. Всегда будут впереди яркие, незаурядные личности. Хотите, называйте их нарциссами, а лучше героями. Все, что я тут пишу, не исключает проблемы мелкого партийного карьеризма в среде оппозиции, борьбы за лидерство. Все люди как люди, и всех портит квартирный вопрос. Как такие простые вещи не укладываются в голове Георгия Сатарова, я не понимаю. Почему он ищет универсальный способ запустить какое-то безличностное, усредненное движение идеальных без греха болванчиков, которые вдруг ринутся друг к другу в объятия, уступая друг другу дорогу? Нет, вы, пожалуйста, вперед, я после вас. Так там, куда их посылает мудрец, их ожидает не раздача подарков, а тумаки и, возможно, пули.
Сторонники Навального убеждены, что он – единственная политическая сила в стране, и если его не поддерживать, можно лишиться последней надежды. Однако альтернативное оппозиционное движение может возникнуть уже в ближайшее время. О его создании объявил 21 января Дмитрий Чернышов, также известный как блогер «Митрич».
«Я 15 лет работал креативным директором в рекламном агентстве. Мы попробуем подойти к антипутинской кампании как к рекламной акции».
Дмитрий Чернышов тоже считает, что оппозиция и все, кто ее поддерживает, должны объединить усилия.
«Вы будете смеяться, но кроме Путина у нас нет конкурентов. На вопрос, если не Путин, то кто, можно честно ответить, да почти кто угодно, кроме фашистов и националистов. Но у нас есть союзники. Сегодня это Навальный, Явлинский и Собчак. Вы можете как угодно к ним относиться, но сегодня они все делают правильное дело. Им просто нужно перестать воевать друг с другом. Есть враг гораздо сильнее и опаснее. Нужно поддерживать любые их акции, отдавать свои голоса в их поддержку, выходить 28 января на забастовку избирателей, принимать участие в марше памяти Бориса Немцова и так далее. Мне, например, не кажется хорошей идея не приходить на выборы. Но я все равно приду сам и буду призывать всех приходить на забастовку избирателей, потому что это акция протеста против Путина. А окончательный выбор, бойкотировать выборы или голосовать, я оставляю за вами».
Дмитрий Чернышов и его единомышленники планируют создать антипутинскую Википедию и распространять агитационные листовки и другие материалы, изготовленные на пожертвования энтузиастов. Однако практика показывает, что такой способ финансирования кампаний против власти в России работает только до тех пор, пока эти кампании не начинают принимать настоящий размах. Так, на этой неделе суд постановил закрыть фонд «Пятое время года», через который распределялись пожертвования сторонников Навального. Георгий Албуров.
А как дела у фондов Медведева? Ковры, статуи, декантеры и 35 саун для дворцов оплачиваются исправно? Минюст их не ликвидирует? Ах да, ведь Минюстом руководит однокурсник Медведева. Все нормально.
В числе претензий, на основании которых суд принял решение о ликвидации фонда штаба Навального, были и довольно экзотические. Андрей Нечаев.
Один из аргументов – использование при финансировании кампании биткоинов. Все-таки не любят наши власти криптовалюту пока.
Олег Козырев.
Нужно понимать, что фонд кампании Навального закрыли не за криптовалютные пожертвования, а потому что гладиолус. За что угодно могли придраться, так как закрыть – политическое решение.
Еще одна вещь, которую российские власти не любят, это фильмы, в которых можно усмотреть что-нибудь оскорбительное. О том, что британскую комедию «Армандо и Ануччи. Смерть Сталина» в России, скорее всего, запретят, заговорили еще в прошлом году, на фоне скандалов с Матильдой. На некоторое время, впрочем, о фильме забыли, и казалось, что все обойдется. Зрители готовились к премьере, назначенной на конец этой недели. Увы, чуда не произошло. За два дня до того, как должен был состояться первый показ, у «Смерти Сталина» отозвали прокатное удостоверение. Причем произошло это после закрытого просмотра с участием некоего общественного совета, который вынес комедии свой вердикт. Андрей Мальгин.
«Совок-2» начали запрещать антисоветские комедии.
Твиттер РИП Новости.
Нельзя показывать фильм «Смерть Сталина» в стране, где не все еще в курсе, что он умер.
Роман Федосеев.
Министерство культуры России отменило «Смерть Сталина». «Сталин жив», сказали в Минкульте.
На защиту Сталина выступила широкая патриотическая общественность. Валерий Рашкин.
Раз уж опять всплыл этот фильм «Смерть Сталина», напомню свою позицию. Пусть британцы про свою королеву такое снимут, обязательно с матом и скабрезными шутками. Посмотрим, как отреагируют британские подданные.
Александр Хинштейн.
Был на предпросмотре английского фильма «Смерть Сталина». Редкая дрянь, если не сказать больше.
Николай Стариков.
Глумление над деятелями государства недопустимо, как и насмешки над смертью.
Общественный совет, из-за которого у фильма отобрали лицензию, и лично министра культуры Мединского, в свою очередь, раскритиковали те, кто хотел увидеть фильм на экранах. Екатерина Винокурова.
Теперь придется посмотреть «Смерть Сталина», потому что раз она не понравилась Никите Михалкову и прочим культурным деятелям, значит, тапки могут оказаться хорошими. Надо брать. А вообще, что за жуть? Был закрытый показ прямо накануне премьеры каким-то еще советским деятелям культуры. На основе того, что десятку советских людей что-то не понравилось, у фильма отозвали прокатное удостоверение и нанесли вред кинотеатрам и прочему бизнесу. При этом ради продолжения показа фильма «Движение вверх», снятого на студии Михалкова, уже переносили дату премьеры «Приключения медвежонка Паддингтона». Мне кажется, это какое-то свинское потворствование интересам одного клана, очень навязчивого, дарновкусно пафосного и сильно уже всех утомившего. Нет?
Запрет фильма у многих немедленно вызвал реакцию в стиле «Теперь уж его точно надо посмотреть». Твиттер «Кирпич».
На «Матильду» я так и не купился, а вот «Смерть Сталина» 146% посмотрю. Вот это реклама.
Конечно, все ждали голоса Натальи Поклонской, и она не обманула ожиданий.
Как хорошо, что приходит прозрение. Плохо, что не вовремя. Дискуссия о фильме, который никто не видел, «Смерть Сталина», привела к тому, что защитники свободы творчества наконец-то увидели ее пределы. А ведь совсем недавно нынешние критики переживали абсолютно о другом – недопустимости ее ограничения. Я же говорила, что эта свобода заканчивается там, где посягает на права других людей. Может быть, Министерство культуры лучше ориентируется в западных комедиях, нежели в национальных исторических блокбастерах с западными порноактерами, когда за собственные деньги оскорбляют честь страны, ее историю, чего ждать от наших партнеров за рубежом.
Владимир Варфоломеев.
Издевательский ли это фильм? Да, конечно. Советские вожди, которых кто-то еще считает сакральными фигурами, выставлены теми, кем они по сути и были. Одновременно и бесчеловечными негодяями, отправляющими друзей и родных на расстрел, и трусами, трясущимися по поводу собственных жизней, даже тогда, когда отдают приказы или везут девочек в кабинет. Тут никто из главных героев не может вызвать ни малейшей симпатии, включая и комичного либерала, так он сам себя называет, Хрущева, не говоря уже о реформаторе из МГБ. Жуков, он напомнил кого-то из героев тарантиновских боевиков, особенно когда эффектно распахивает в Кремле полы маршальской шинели, под которой, впрочем, друзья попросили меня не спойлерить, хотя какие тут могут быть секреты, потому что сюжет фильма в целом придерживается канвы известных событий 1953 года. Так вот, никого из сталинской верхушки фильм не щадит. Чего не скажешь об обычных советских людях, тех самых винтиках. Их показывают пунктирно, не заостряя особого внимания, но масштаб и мерзкий дух репрессий ты, сидя в кресле, чувствуешь безошибочно. И вот этим людям, бесправным, зашуганно бредущим по улицам, одетым во все серое, авторы, если и не симпатизируют, то как минимум откровенно сопереживают. Хотя, кажется, во время прощания со Сталиным в колонном зале кто-то из героев и восклицает, дескать, эти толпы-то сюда никто насильно не сгоняет. Ни намека на оскорбление обычных советских людей, якобы увиденных кем-то из депутатов, там нет. Ни единого кадра.
В конце недели бурную реакцию в сети вызвала статья Bloomberg о разводе предполагаемой дочери Путина Катерины Тихоновой с Кириллом Шамаловым. Источники Bloomberg утверждают, что Шамалов неспроста продал 41% акций нефтехимического холдинга «Сибур», благодаря которым он был самым молодым миллиардером в России. Эти бумаги достались ему в доверительное управление на то время, пока он был членом семьи, и после развода их пришлось вернуть. За перемещением средств в близком окружении Путина сейчас пристально следят в США, где готовится новая версия санкционного списка, и многие комментаторы в связи с этим предполагают, что Кирилл Шамалов бежал с тонущего корабля. Аркадий Дубнов.
В другой стране развод дочери президента вряд ли больше, чем светское событие. В нынешней России это похоже на попытку побега из семьи, становящейся прокаженной. До оглашения списка тех, кто сбежать не успел, остается 5 дней.
Twitter Perfect Friend.
Шамалов слил стремительно дешевеющий актив.
Но, конечно, есть и версия, что все это не более чем спектакль для доверчивой публики. Грани.ру.
Развод, кстати, хороший способ легализации капитала. Получила 50% имущества мужа. Была домохозяйкой. Про воровство ничего не знаю. Все законно.
Иван Бубен.
Дарья Жукова ушла от Романа Абрамовича, Кирилл Шамалов от Екатерины Тихоновой. «Деньги к деньгам» уже не работает в России. Сейчас будет много фиктивных разводов, но не поможет. Бить будут не по печати в паспорте, а по фейсу.
Илья Мильштейн.
Отец предполагаемого зятя уже находится под санкциями ЕС, а значит и сына по совокупности заслуг мстительные американцы могут включить в списки. Сливая Bloomberg драгоценную информацию о разводе с Катериной и резком обнищании младшего Шамалова, некие осведомленные источники, не исключено, проявляют заботу о его миллиардах. Дескать, токсичный брак расторгнут, бывший муж типа отмщен, так зачем его наказывать еще раз? Версия как минимум достойна изучения, и теперь стоит подождать оглашения новых списков, размышляя покуда о таинствах брака и об извилистых судьбах денежных потоков. Ждать, по-видимому, осталось недолго.
Впрочем, вполне возможно, что бывший миллиардер развелся по-настоящему. Телеграм-канал «Открытые медиа» утверждает, что теперь Кирилл Шамалов встречается с Жанной Волковой, бывшей женой чиновника правительства Москвы. Татлер пишет, что в открытом фейсбуке Волковой можно найти сразу несколько фотографий с Шамаловым, но скептиков не убеждают и фотографии. Телеграм-канал «Перекрытая Россия».
Вы правда считаете ребят в Кремле настолько тупыми, чтобы они не были способны на такую довольно банальную, но потенциально эффективную многоходовочку в интересах первых лиц государства? За считанные недели до принятия окончательного решения по санкционным спискам запустить через респектабельный американский Bloomberg на весь мир информацию о произошедшем почти год назад разводе со ссылкой на уменьшение доли Шамалова в Сибуре и слова неназванных источников. В такую информацию сложно не поверить, особенно далеким от российской внутренней политики американским конгрессменам и сенаторам. Это же совершенно непроверяемая информация, которая подается безапелляционно и принимается всеми за чистую монету. Гениально ведь! А фото Шамалова с новой любовницей, ну уж несколько фотографий нащелкать и создать алиби, это куда менее сложно, чем пропихнуть потенциальную заказуху в такое крупное и авторитетное издание. Другой вопрос. Зачем бы Шамалову понадобилось настолько заморачиваться и публичить личную жизнь ближайших к Путину людей? Но мы ведь наверняка почти ничего не знаем о финансовых и имущественных интересах наших первых лиц в США. Так что все может быть.
Но можно посмотреть на вещи и иначе. Леонид Волков.
Людмила смогла, Кирилл смог. Все больше россиян выбирают жизнь без Путина.